Людмила Райкова. Подкидыш от пришельца. Глава 9. «Все свое ношу с собой», — ответил горожанам философ Беат Приенский, когда, спасаясь от захватчиков, вместе с жителями покидал родные стены. Нагруженные драгоценностями соседи не могли понять, почему Биант уходит налегке. Любое добро недолговечно, а мудрость и знания помогли Бианту найти учеников и работать. Глеб с Маней тоже в пятый раз за свою совместную жизнь начали с вилки и ложки. Но не унывали. Занимались своими сказками, и все, что нужно для жизни, приходило как бы само собой. В этих сюжетах оживало прошлое. Через героев муж с женой могли сказать друг другу нечто важное, то, что не принято озвучивать вслух. Вечером после встречи с издателем они разбрелись по своим углам и затихли. Глеб у своего компа подбирал видеоряд к очередной главе. Маня упорно стучала по клавишам. Разочарование – это как болезненный укол ножа в протянутую для объятия руку. Не то чтобы они очень надеялись, но заяви этот горе-издатель о своем чистошкурном интересе к их творчеству сразу, горечь была бы не такой отравляющей. А как все хорошо начиналось! «Мне понравилась ваша книга!» То смеялся, то задумывался. Роман приветливо улыбался и ласково смотрел на Маню. Она зарделась и преданно смотрела на издателя. «А какая именно вам понравилась?» «Это Глеб. Он уже повесил на спинку стула свою барсетку и расстегнул куртку». «То есть?» – растерялся Роман. «Про Маню и Глеба, естественно». «А они все про эту парочку». Маня заметила, что Глеб начал раздражаться. Он вообще не любил политесов. «Все?» Как-то тихо пробормотал издатель и плюхнулся на стул, забыв помочь Мане избавиться от пуховика и предложить присесть. «Да, сюжеты во всех 11 книгах разные, а главные герои одни и те же», доброжелательно принялась объяснять Маня.
11 – это хорошо. Издадим все 11.
Наконец справился с растерянностью Роман, нырнув в портфель и выложил на стол кожаную папку. Официантка с бейджиком Ирина уже переминалась с ноги на ногу за спиной Мани. «Что вам принести?» – наконец откашлялась девушка.
«Чай. Зеленый, без сахара и молока. А еще галеты. У вас есть?» «Два чая, мне и жене».
Роман заказал кофе и бисквит таким тоном, как будто спешил выпроводить Ирину. Маня скинула пуховик, пристроила свои палки и, наконец, присела к столу. «Вы не ответили, какую именно книгу хотите издать?» Маня взяла начало разговора в свои руки.
«Начать можно с любой. А если у вас готовая серия, то предусмотрим скидку, скажем, по 5% с каждой новой».
«На гонорар?» – решила уточнить Маня.
«Гонорар мы не платим. Редактируем, подбираем художника, готовим иллюстрации, печатаем, переплетаем и выдаем автору. 1000 экземпляров всего за 5000 рублей».
Маня забыла закрыть рот. Так и сидела, выпучив глаза на издателя.
«То есть издаете книги на коммерческой основе за счет автора? Или того, кто готов сделать ему этот скромный подарок?» — угрожающим тоном произнес Глеб.
Роман закивал и протянул ему папку.
«Здесь наш прейскурант. Если вы издаете...»
«Приглашая нас на встречу, вы сказали, что готовы издать вы?»
– обиженно махнула рукой Маня. Целое утро старательно рисовала глаза, подбирала гардероб, чтобы не вызывающе без ярких красок, но с легкими мазками вкуса. Бежевая туника с кружевами по подолу, поверх черной водолазки и леггинсов создает комплект. Она поправила кружевной подол и поднялась. «Глеб, я пойду на улицу, рассчитайся за чай». Глеб тоже подымался из-за стола. Первое время ехали молча. Маня ругала себя последними словами. Знала же, что рукописи никому не отправляла. Выставляли книги в Литресе, чтобы закрепить авторские права. А те, что нравились Глебу, он озвучивал и размещал на своем сайте. Дура дурой, если решила, что какой-то издатель, обнаружив на сайте ее призраков, решил отыскать автора и предложить книгу в бумажном варианте. Сейчас этих писателей развелось, как комаров летом. Вон вся Соловьевская рать писателей. Эти, небось, свои творения за госбюджет издают. Вот интересно, если человек говорит с экрана натужно, не всегда попадая в падежи, как он пишет? Небось, редактор всю ненормативную лексику по 5 раз на странице применит, пока выстроит фразы и расставит в нужном месте знаки препинания. Хотя Маня подозревала, что книги свои Соловьевская рать надиктовывает, а первую редактуру делает тот, кто расшифровывает путанные мысли. Говорят, теперь многие приглашают соавтора искусственный интеллект. Он рисует иллюстрации, читает новости по телевизору, выстраивает планы наступлений на фронте, прогнозирует развитие экономики. А человек постепенно становится придатком. С позиции ИИ он существует только для того, чтобы оставлять следы для совершенствования и развития искусственного интеллекта. По аудиозаписям или видео этот самый интеллект по заданным параметрам может создать и выдать в эфир такое видео, что никто не усомнится, что это говорит и делает вполне реальный политик. Хотя, будем честными, в творческой работе ИИ неплохой помощник. Мигом подберет материал по теме, разработает сюжет и выдаст текст. Но Маня сама кропит над своими сюжетами, а потом расстраивается, как сейчас, после встречи с издателем. Хотя давно понятно, пишет, потому что не писать уже не может. Жанр дневника тесен, а так можно представить, что напротив тебя подружка, и ты спокойно, как на духу, излагаешь ей все, что накопилось в душе. Она слушает, а может просто сидеть и думать о своем. Они уже преодолели в молчании половину дороги, пока тишину не нарушил звонок. «Это по страховке на Лахтинской. Нам нужны от вас правоутверждающие документы, копию паспорта, всех страниц, даже пустых, и снимки квартиры. А еще ключи от помещения, где хранятся бриллианты». Это Маня подумала, а сказала: «Зачем?» «Чтобы правильно сделать оценку имущества и определить страховую сумму». Наверное, так положено, но именно сейчас Мане не хотелось заморачиваться. «Я считала, что мы продлеваем страховку, а если нет, то я без проблем оформлю все на госуслугах». «Мы выплаты делаем сразу. А там замучаетесь по судам бегать?» Агент говорил как-то резко. «Я подумаю», — перебила его Маня и попрощалась. 2 года подряд они просто продлевали договор. Агент уточнял, изменилось ли что-нибудь. Маня говорила «нет». Он объявлял стоимость годовой страховки и присылал счет. После оплаты договор считался продленным. Глеб продолжал молчать, а она продолжала размышлять над ситуацией. Последние дни они с мужем переслали в налоговую некоторые документы, и через 3 часа на каждого из них обрушился шквал звонков. Предлагали открыть счет в банке, оформить электронную подпись, вести бухгалтерию и даже залить строительные полы на несуществующем складе. 15 минут и новый сигнал. Сначала Маня злилась, спрашивала, кто именно дал телефон. На той стороне отвечали: партнеры. Неплохие такие партнеры, целая налоговая инспекция крупного района Московской области. Разговаривать с назойливыми абонентами она устала. Просто блокировала номер и клала телефон. И страхового агента чуть было автоматом не заблокировала. Потом ответила. Квартиру по доверенности страховала Элла. А потом мы работали напрямую. Документы остались у нее. Понятно. Вот теперь я вас идентифицировала. А то за мошенников стала принимать. Время такое. Присылайте полис и счет. Глеб свернул на парковку супермаркета и остановился. А паспорт со всеми страницами им зачем? Чтобы фальшивку сделать и дубликат, снимки в Питере получить.
Глеб, это агент страховой компании. Договор хочет получить и процент с него. Помнишь же, эта фирма оплатила ремонт ванной хирурга, которую наши квартиранты затопили? 170 тысяч как с куста. Я после этого договор без разговоров продлевала.
Не агент это, а цепсошник, припечатал Глеб. Маня пожала плечами. С этими колл-центрами в режиме круглосуточной охоты скоро люди сами себе верить перестанут. Быть дичью в зоне свободной охоты – то еще удовольствие. Но граждане СССР какую-никакую прививку в 90-е получили. И как итог, поколение 80-х-90-х не верит никому и ни во что. А может, и правильно делает? Микстура с ваучерами, залоговыми аукционами – и стремительно выросшая на ровной социалистической поляне каста миллионеров и миллиардеров до сих пор не дает отрыжку. На Украине прямо на улицах охотятся за людьми, чтобы выдать им военный билет и отправить для утилизации на фронт. В России охотятся за деньгами граждан, а они как могут прячут свои скромные накопления. И если от мошенников еще можно уклониться, то против ломовых финансовых манипуляций Центробанка России у простых граждан нет никакого приема. Ну, пожурят с экрана этих агентов мирового финансового капитала. Так с них как с гуся вода. 300 миллиардов стаб-фонда профукали, и все при должностях. Точно говорят, если воровать, то только миллиардами. Тогда никто не посмеет вызвать тебя к прокурору. Если такую сумму профукал или присвоил, значит, крыша позволяет. Тут на днях в Крыму поймали вора. Стащил из кафе плюшевого медведя. Скрутили, завели уголовное дело. Похититель игрушки сидит, а Чубайс на свободе. Интересные, блин, шляпки примеряет карательная система богом хранимого отечества. Боженька старается изо всех сил, но при таком перекосе правоприменительной практики это сложная задача. Маня и Глеб в этом раскладе дичь. За ее счетами и недвижимостью охотятся мошенники. Прогресс позволяет многое. Удаленное обучение школьников, удаленное оформление сделок с квартирами, цифровые подписи и продажи персональных данных. В такой обстановке следует маскироваться. На плюшевых медведей в кафе не заглядываться. Не ждать выгодных предложений от издательств. Пусть безвозмездно читают и слушают их сказки те, кому они понравятся. Деньгами не обрастать. Получил – потратил. Мошенник запарится сидеть в засаде. Сложнее с откровенными наглецами, вроде недавнего закадычного друга Ройлса. Нехило Мани с Глебом обходится его эгоизм. квартплата около 7000 в рублях, да еще электроэнергия 3000 ежемесячно. Коммунальные платежи в пустоту там, оплата квартиры здесь. Вот и вся Манина пенсия. Правильно, глупость и доверчивость надо считать в купюрах. Тогда слой сочувствия и жалости при любом решении истончится до безопасных величин. Маня была среди тех, кто жалел заточенного в форосе Горбачева. Тогда еще не прошло очарование смешным толстячком с художественным пятном на лбу. Новый первый секретарь предлагал гласность и новое мышление. Весь мир полюбил Горби. В СССР за перестройку, потому что предположить не могли, что за ней последует перестрелка. На Западе за сговорчивость, согласился на объединение Германии и еще много чего. А потом, когда включили «Лебединое озеро», а после него стали показывать героев ГКЧП, Маня испугалась, что гласность отменят, и опять все будут бубнить про социалистическое соревнование героев труда. Не того она боялась и не того жалела. Позже только ахнула от сделки в Беловежской пуще. Сегодня весь мир симпатизирует Трампу. Он большой, стильный, рядом красавица-жена. А какие тезисы о будущем? Население планеты слушает, раскрыв рот, и по-некрасовски ждет. Трамп остановит бойню на Украине, отменит санкции, докажет Байдена и Урсулу, как там у русского классика. Барин сам увидит, что плохая избушка, выпишет мне лесу, думает старушка. А чем закончилось? Старый барин умер. Новый вытер слезу, сел в карету и отбыл в Петербург, оставив старушку в ветхой избушке. Любить больших начальников – пустое дело. А уж нам в России уповать на американского президента вовсе не стоит. Там назревает своя перестройка. Может, и покруче, чем у нас в 90-х. Капиталец, который новая элита будет делить, крупнее нашего. Но информационные нарративы, вброшенные в электорат, вживаются намертво. Время расставит все по своим местам. Для большинства Маниных соотечественников Ельцин – пьяница и преступник. А ее зять до сих пор любит Бориса Николаевича как отца родного за дарованную свободу предпринимательства. Глеб по-прежнему обожает дорогого Леонида Ильича за счастливое и спокойное детство. Маня за все благодарна родителям и бабушке, что учили уму-разуму, за хорошую генетику и любовь к правильным книжкам. Не последнее дело, чтобы научиться логически мыслить, сопоставлять факты и не принимать на веру все, что тебе стараются втюхать с экрана. И что интересно, при бурном потоке информационных рек и ручейков телевизионные установки, несмотря на опыт телекодирования в 90-е, когда грабили все вокруг заводы, пароходы и даже театры, Борис Николаевич попросту дарил их известным режиссерам, нарождающемуся на просторах СССР капиталистическому классу, нужны были преданные поклонники, которых в народе любят и которым верят. В Питере на Петроградской в доходном доме Розенштейна дом похож на замок с шестигранными башнями, витиеватыми окнами. Маня ходила сюда в кино. Угадайте, кто там поселился? Театр Андрея Миронова и его интерпретера? Правильно. В 96-м шикарном замке тоже театр Андрея Миронова. Дескать, еще до революции хозяин дома одолжился у дедушки Андрея, и даже сохранилась закладная. А значит, до революции правами на дом обладал дед артиста С.И. Минакер. Интересное дело, Елисееву на Невском магазин не вернули, а артисту, пусть и любимому многими в стране, по сомнительной бумажке, пожалуйста. У Мани есть знакомые, прямые потомки полнолицых. живут в скромных новостройках северной столицы, и никто им особняки и имения возвращать не спешит. Еще чего. Своих охотников из партийной элиты на завидную недвижимость достаточно. Маня катила тележку мимо конфет, печенья и кочанов капусты. Глеб застыл между полками с бакалеей и чаем, чтобы ответить на звонок. Корзина постепенно, но верно наполнялась совсем незапланированными покупками. Коробка мармелада и пастилы, крабы, два батона тонкой нарезки, кусочек полукопченой колбаски, ее Маня будет отрезать по кусочку, когда Глеб уедет на смену. Пара девочек, так Глеб называет парных кур. Морковь и свекла, молотый кофе – это обязательно. А лучше взять сразу две упаковки. Заканчивается неожиданно. Глеб застал жену у стойки с алкоголем. Она высматривала коньяк-коктебель.
«Аля просила?» – поинтересовался он.
«Нет, мы кофе пили. Я сняла бутылку с полки, а она говорит, чего это вы коньяк на виду держите?» «Пусть стоит, мы не пьем».
«Вот именно, маячит перед глазами. А я не одна к вам прихожу. Никакого коньяка не напасешься».
Глеб засмеялся на весь торговый зал. Редкие покупатели оставили свои тележки и принялись выглядывать из-за полок, чтобы понять, кому и почему так весело.
«Знаешь, кто звонил?»
«Нет».
«Мой начальник просил уговорить тебя к нам на работу».
Маня застыла, как столб. Работа Глеба предполагает навыки задержания нарушителей и упаковки их наручники, умение метко стрелять и при необходимости быстро бегать, обходить объект в темноте и четко докладывать в положенное время о ситуации на объекте. А еще надо являться на работу в форме, и если вместо положенных берцев на ногах уютные мягкие сапожки, можно нарваться на штраф. Маня уже видела себя в форменной фуражке и грубых пятнистых брюках. Вот она стоит, вытянувшись по струнке, и старается не морщиться от натертых берцем пяток.
«Говорят, что физическая форма у твоей супруги отличная. Хорошо, что права есть, значит, никаких проблем попасть на удаленный объект».
«А про физическую форму они с чего взяли?»
«В магазине нас с тобой видели».
«Я что, в супермаркете кросс устраивала?»
«Ну, сказали, стройная. Наша кладовщица портрет составила. Она-то под 100 кило весит при твоем росте. Предполагает, что у тебя генетика хорошая».
«И это несомненный плюс на службе?»
В интонацию Мани стали проникать нотки возмущения. Ей совсем не нравилось, что кто-то подглядывает из-за магазинных полок и оценивает ее на предмет физической формы.
«Не кипятись. Я сказал, что ты кандидатура для охраны неподходящая. Тебя саму охранять надо. Вон, темноты боишься. От статуэтки шарахалась».
Маня согласно кивнула. На всякий случай осмотрелась, нет ли наблюдателя за очередной полкой, и повернула тележку в направлении кассы. Пока они путешествовали, дома хозяйничал Дайл. Он сканировал семейные фотографии Ройлса. Старые открытки с поздравлениями от многочисленных друзей и родственников земных родителей недотепы. Пришелец решил отыскать того сильного человека, который победил в его мальчике главные законы разумных существ Вселенной. Дайлс надеялся, что этот некто только заблокировал эти инстинкты, а не преобразовал их и не стер. Лица мелькали и мелькали. При первом же подозрении пришелец внедрялся во время и события, запечатленные на картинке. Четвертый час он перебирал фрагменты чужой жизни, но пока земного соперника не нашел. Он уже подготовил очередной учебно-разъяснительный фильм для Ройлса. помогли фотографии дня, когда Антонина выходит из роддома. Младенца, завернутого в одеяло и перевязанного голубой лентой, выносит нянечка. Внизу у крыльца небольшая группа. Все улыбаются и смотрят на кулек. В центре мужчина с огромным букетом в руках. Дайлс восстановил картину объединения хилого новорожденного с потенциалом его собственного сына. Два абсолютно прозрачных шара среди сопящих малышей колдовали над кроваткой с надписью А. Лозина. Дайлс познакомился с этой семейной парой на испытаниях ядерного агрегата, сразу после аварии местного значения, когда Сергей Лозин получил серьезную дозу облучения. Дайлс выступал как коллега, командированный в Москву из Омска. Был приглашен в гости. Антонина накрыла стол и предложила не ехать в гостиницу в поздний час, а остановиться у них. Так неделю Дайлс прожил в этом доме. А потом через год узнал, что Сергей и Антонина ждут ребенка. И очень переживают, не повлияет ли облучение на здоровье малыша. Дайлс утешал, хотя и знал, что ребенок появится на свет слабым, с больным сердцем. Это был шанс определить своего мальчика в надежные руки. И Дайлс его не упустил. Продолжение следует...